Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. В чем же состоит это осуждение для неверующего? «Суд же, — говорит Иисус, — состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иисусу нет никакой необходимости осуждать вас. Вы уже осуждены. И Он пришел не для того, чтобы осудить вас. Дело не в том, как много зла вы сделали, но в том, что вы отвергли единственный путь, который Бог дал вам, для того, чтобы вы могли прийти к Нему. Единственное средство для покрытия вашего греха. Поэтому против человека будет выдвинуто только одно обвинение. Иисус сказал, что когда придет Дух Святой, Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня. Видите ли, это единственный грех, за который ваша душа может быть осуждена. Все остальное, что вы, возможно, совершили, вам прощено. Иисус умер за грехи всего мира. Бог возложил на Него все наши беззакония. Его смертью было полностью заплачено за грехи всего человечества. Будет только одно обвинение, которое Бог предъявит человеку. Это его отказ прийти к свету, его отказ принять то, что Бог сделал для него. «После сего, — продолжает Иоанн, — пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, то есть в окрестности Иерусалима, и там жил с ними и крестил. Судя по всему, ученики Иисуса в это время начали крестить людей. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: я не Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». И как прекрасно это смирение Иоанна, когда он сам ставит себя на то место, которое было ему отведено. «Вы сами свидетели мне в том, что я сказал», — говорит он, — «не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». В чем же исполнилась его радость? В том, что он отдал всю честь и славу Иисусу. Ему должно расти, а мне умоляться. Пусть эти слова станут и нашими словами. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Это очень похоже на то, что Иисус сказал Никодиму: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий». И также: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Иоанн Креститель говорит здесь об Иисусе, который сошел с небес, но люди не приняли его свидетельства. «Принявший его свидетельство сим запечатлел», — пишет Иоанн, — «что Бог истинен». Когда вы принимаете свидетельство об Иисусе Христе, в вашем сердце есть какая-то убежденность, своего рода печать, вы просто знаете, что это истина. Возрожденный дух свидетельствует вашему сердцу об истине Божьей. Вы знаете, есть вещи, о которых я просто знаю, что это истина. Вы, может быть, спросите меня: «Ну, откуда ты знаешь это?» Ну, я просто знаю. Дух свидетельствует об этой истине, и кажется, что вы откуда-то просто знаете это. Греческое слово «ойтос», означающее интуитивное знание, знание по откровению. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи. Ибо не мерою дает Бог Духа. Не какая-то часть, но вся полнота Духа пребывает в Иисусе Христе. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Таково окончательное свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Если вы не веруете в Него, у вас нет жизни. Напротив, гнев Божий пребывает на вас. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его. И вот когда Иисус узнал, что до фарисеев дошел слух, что он крестит даже больше людей, чем Иоанн, то оставил Иудею, то есть окрестности Иерусалима, где проживало много фарисеев, и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Самария находилась между Иудеей, Иерусалимом и Галилеей. Она расположена в средней части страны между этими двумя областями. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь или Сихем, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его». И Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». До этого момента женщина разговаривала с ним довольно дерзко, самоуверенно, можно сказать, заигрывающим тоном. Вполне возможно, что она была известна в своем городе из-за своего далеко не образцово-показательного прошлого. Поэтому, когда она пришла за водой и увидела сидящего там человека, который попросил ее: «Дай мне пить», то вместо того, чтобы просто без всяких слов дать ему воды, она спросила его: «Как это ты просишь у меня пить? Ты же иудей, а я самарянка. Мы не должны общаться друг с другом». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Когда Иисус говорил этой женщине о воде, о живой воде, она не понимала, о чем идет речь, так же, как и Никодим не понимал того, что Иисус имел в виду, когда сказал: «Должно вам родиться свыше». Никодим сразу же нарисовал в своем воображении картину того, как он возвращается в чрево матери. Здесь Иисус говорит этой женщине о духовном. Она же думала только о материальном. Иисус сказал ей: «Если ты будешь пить живую духовную воду, ты никогда не будешь жаждать снова». «О, мне, пожалуй, хотелось бы иметь такую воду», — подумала она, — «чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Иисус говорит о физической воде из колодца. Продолжая разговор, Иисус говорит уже не о физической жажде, но о жажде духовной. В своей сущности человек триедин — тело, душа и дух, и он может, соответственно, испытывать физическую, эмоциональную или духовную жажду. Иисус сказал женщине: «Если ты будешь пить эту воду, ты рано или поздно захочешь пить снова». И эти слова можно отнести к любому нашему физическому ощущению или опыту. Всегда есть люди, которые думают: «Вот если бы я только мог», и дальше следует пробел, в который вы можете вписать практически что угодно. «Вот тогда я был бы счастлив и удовлетворен». Что вы вписываете в свой пробел? Такое впечатление, что человек всегда ставит перед собой какую-то цель или что-то, о чем он думает. «Если бы я только мог достичь этого, если бы я только мог приобрести это, если бы я только мог это иметь, тогда я был бы удовлетворен, тогда я перестал бы жаждать». Но Иисус сказал: «Нет, это не так. Если ты пьешь эту воду, ты снова захочешь ее. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Она как бы сказала ему: «Я доступна». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Обратите внимание на радикальную перемену в ее отношении. Она уже больше не заигрывает, не пытается флиртовать. Ее маска сорвана. Знаете, многие люди носят маски. Они выглядят очень милыми людьми, которые понимают, чего хотят от этой жизни. Я могу держать себя в руках, как бы говорят они. Я знаю, как мне следует поступать, и я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Я сам могу сделать это. Но когда эта маска бывает удалена, под ней обнаруживается великая жажда и великая нужда. Жажда и нужда в Боге, которые есть у каждого человека, независимо от того, кем он является. Когда Иисус снял маску с этой женщины, она внезапно осознала, что не сможет обмануть его. Она, наверное, подумала: «Да он же видит меня насквозь, он знает обо мне все, его невозможно обмануть». И маска исчезла. Дух ее был открыт и обнажен перед его глазами, и она понимала это. Ее отношение внезапно изменилось. И какой же она задает вопрос? «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Ее вопросом было: «Где я могу найти Бога?» Наши отцы говорили, что мы найдем Бога на этой горе, а вы говорите, что в Иерусалиме. Так где же я могу найти Бога? И глубоко внутри сердца каждого человека находится этот непрестанно звучащий вопрос: где я могу найти Бога? Мы все нуждаемся в Боге, и независимо от того, какую маску мы надеваем для того, чтобы хорошо выглядеть перед другими, глубоко внутри каждого из нас находится жажда по Богу, и сердце наше взывает: где я могу найти Бога? Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. И затем Он открыл ей истину: вы не знаете, чему кланяетесь. Эти слова справедливы и сегодня в отношении многих людей. Они действительно не знают, чему поклоняются. Далее Иисус сказал: «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Так где же находится Бог? Он там, где находитесь вы. Он окружает нас, Он безграничен. Так часто в своем понимании Бога мы ошибаемся, пытаясь ограничить Его. Это, конечно же, прекрасно — собраться всем вместе в присутствии Божьем. Это действительно так, но, с другой стороны, Бог пребывает не только в месте наших собраний. Бог пребывает с вами в автобусе, когда вы едете на собрание. Бог пребывает в вашем доме, когда вы кричите на ваших детей, потому что они недостаточно быстро одеваются и не готовы еще, чтобы поехать вместе с вами в это святое место. Нам необходимо отдавать себе отчет в постоянном и действенном присутствии Бога с нами. Бог есть Дух, и я постоянно нахожусь в Его присутствии. Мы им живем и движемся и существуем. Вы не можете найти Бога на горе Горизим, или в Иерусалиме, или в каком-то другом месте. Бог пребывает в сердцах и в жизни каждого из своих детей. Он окружает нас всех. Мы им живем и движемся и существуем. Бог есть Дух, и если вы хотите поклоняться Ему, вам необходимо делать это в духе и истине. Необходимо духовно поклоняться Богу в истине. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос». Слово «Христос» греческое. Это переведенное на греческий язык еврейское слово «Мессия». Иоанн указывает здесь на это. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Можете себе представить, что она почувствовала в этот момент? Она, наверное, подумала: «И я пыталась заигрывать с ним». Он говорит ей: «Христос, это я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один из них не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с ней?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Интересна фраза «совершить дело его». Дело искупления еще не было совершено. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иисус имел миссию, поручение. Он был послан Отцом для того, чтобы совершить Его дело, дело искупления человечества. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Возведите очи ваши и посмотрите на нивы. В этот момент люди из Сихема шли через поле к колодцу, у которого находился Иисус. На большинстве из них были одеты белые тюрбаны, так что, посмотрев на поле, вы могли увидеть множество этих белых тюрбанов, движущихся из города по направлению к колодцу. И Иисус сказал ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Эти голодные души людей, ищущие Бога. Где вы можете найти Его? Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Павел также сказал в одном из своих посланий: один сеет, а другой поливает, но рост дает Бог. «Я послал вас, — говорит Иисус, — жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в Своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некий царедворец, у которого сын был болен. Капернаум находился, по крайней мере, в 35 километрах от Каны. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Он просит Иисуса пойти из Каны в Капернаум за 35 километров для того, чтобы исцелить его сына. Конечно, если вы отец и ваш сын при смерти, вы будете в полном отчаянии и сделаете все возможное, если будете знать, что есть человек, который может помочь вашему умирающему сыну. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Они сказали: «Вчера, в 7 часу, то есть в 1 часу дня, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Обратите внимание, он встретил своих слуг уже на другой день. Он поверил слову Иисуса и даже не пошел домой сразу после встречи с ним. Все это произошло вскоре после полудня. И если бы он действительно продолжал испытывать озабоченность здоровьем своего сына, он, конечно же, отправился бы в Капернаум и, возможно, добрался бы домой к вечеру того же дня, идя быстрым шагом. Но он уже не беспокоился. Он поверил слову Иисуса. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Этими словами заканчивается 4 глава Евангелия от Иоанна. Пусть Господь благословит, хранит, укрепит и ведет вас, и пусть Он даст вам прекрасное время хождения в Духе и любви нашего Господа Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!